Мэттьюсон, сюжетная линия библейской лекции 4, Иисус. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэттьюсон и Тед Хильдебрандт. Это лекция номер 4 доктора Дэйва Мэттьюсона, посвященная библейскому сюжету. В этом разделе он проследит 5 основных тем: земля, завет, храм, народ Божий и царствование в жизни и учениях Иисуса. Мы рассмотрели сюжетную линию, которую я называю сюжетной линией Библии. Я предположил, что под разнообразием литературных типов скрывается единая история, состоящая из множества нитей. Я сказал, что эта история берет свое начало в повествованиях о сотворении мира в Бытие 1 и 2, а затем в 3 главе, которую в некотором смысле исправит остальная часть Библии. Но в 1 и 2 главах мы увидели всю основную обстановку и основную историю, все элементы начала истории. Бог создает человечество и создает Адама и Еву по своему образу, чтобы они были его представителями и распространяли его славу и его правление во всем творении. Земля, которую он дает им, место благословения, место, где Бог будет обитать и обитать со своим народом. Пока они соблюдают свою часть заветных отношений, установленных Богом, пока они подчиняются, они останутся в земле благословения и месте, где присутствует Бог. Эдемский сад — священное место, где обитает Бог со своим народом, храмовый сад. И тогда Адам и Ева будут жить там вместе с Богом, обитающим среди них, и как носители и представители его образа они должны распространять славу Бога и его правление по всему творению. Однако Адаму и Еве не удается выполнить или выполнить поручение, данное им Богом, и вместо этого из-за греха и непослушания Адам и Ева изгнаны из храмового сада, земли благословения. Они изгнаны из земли присутствия Божьего. Так что остальную часть Библии после 3 главы Бытия можно в каком-то смысле рассматривать как Божий способ восстановить свое намерение относительно человечества в 1 и 2 главах Бытия. Пропустив большую часть истории, мы рассмотрели Авраама, историю об Аврааме и о том, как Бог избрал Авраама, а через него и народ Израиля, чтобы они стали средством восстановления Божьего намерения в отношении человечества. Итак, мы видим все те же самые элементы. Бог даст им землю как место благословения через храм. Бог будет обитать со своим народом. Бог вступает в заветные отношения, состоящие из благословения, и если они подчиняются и соблюдают завет, благословение на земле, где находится Божий храм и где Бог продолжает жить со своим народом, и проклятие, изгнание и удаление с земли, если они отказываются подчиняться. И это именно то, что происходит. Существует параллель между историей Адама и Евы и историей Израиля, где Израиль ничуть не лучше Адама и Евы в осуществлении Божьего замысла для человечества. Итак, Израиль также изгнан из земли или изгнан из земли, Израиля и место присутствия Бога за нарушение завета, который Бог установил со своим народом. Таким образом, пророческие тексты предвосхищают время, когда Бог действительно восстановит свое намерение в отношении человечества через Израиль. Помните, Богу в каком-то смысле нужно решить две проблемы. Одной из них является более широкая глобальная проблема или универсальная проблема греха всего человечества и неисполнения его намерения всего творения в Бытие 1 и 2. Но также и теперь Израиль был избранным Богом средством, с помощью которого он мог исправить ситуацию, однако Израиль также потерпел неудачу. Итак, Бог в каком-то смысле должен сначала спасти Израиль. Он должен восстановить Израиль на его земле и заветные отношения с ним, с Богом, обитающим среди них, и Богом, правящим над ними, а Израиль распространяет Божье правление и славу, чтобы в конечном итоге благодаря спасению Израиля вся земля могла испытать Божье спасение и восстановление, и чтобы Бог намерение для всего творения из Бытия 1 и 2 также будет установлено. Таким образом, пророческие тексты улавливают историю и все ее элементы и заканчиваются ожиданием, пророческим ожиданием того, как эта история исполнится и достигнет своей кульминации. И на прошлой неделе мы сказали, что осталось продемонстрировать, как эта история и как эти ожидания оправдываются. Итак, я хочу сосредоточиться на 5, по крайней мере, 5 основных темах. Могут быть и другие темы, но это, по крайней мере, пять, на которых я решил сосредоточиться. Мы видели тему народа Божьего, и все эти темы восходят к бытию одного и двух, а также к сотворению мира, вплетающемуся в историю Израиля в пророческий текст. Но тема народа Божьего, тема завета, Бог, заключающий завет со своим народом, тема земли или творения, нового творения, тема храма или Бога, обитающего со своим народом, и тема царской власти, Бог правящий. Над своим народом, и что более важно, народом как наместником Бога, правящим вместо Бога, распространяющим Божье царство и представляющим его правление по всей земле, которое, как мы видели в пророческом тексте, было тогда сосредоточено на царе Давиде. Итак, у вас есть все эти ожидания и эти пять тем, возникающих в пророческом ожидании. Теперь мы посмотрим, как эти пять тем будут перенесены в Новый Завет. И позвольте мне сделать пару замечаний о том, как эти темы раскрываются в Новом Завете. Прежде всего, мы уже говорили, что распутать эти нити, вырвать одну, не распутав их все, практически невозможно. Они сплетаются в связанную историю, так что невозможно говорить об одной теме, скажем, народа Божьего, не говоря о Завете. Невозможно говорить о теме Завета, не говоря о земле и не говоря о королевской власти. Невозможно говорить о царстве и правлении Давида над народом, не вспоминая понятия земли и храма. Итак, все они неразрывно связаны друг с другом. Итак, первое, что я хочу сказать, это то, что когда одна или две из этих тем упоминаются в Новом Завете, это предполагает наличие остальных. То есть авторы не будут выдергивать одну нить и тему и предлагать как-то реализовать ее в отрыве от всех остальных. Но как связанная история, если в Новом Завете упоминается один аспект истории, предполагается, что другие аспекты истории лежат за поверхностью и упоминаются. Вся история вызывает воспоминания. Второе, что я хочу упомянуть, это то, что при выполнении этих потоков необходимо учитывать два различия. Прежде всего, нужно осознать, что эта история в Новом Завете, то, как эта история и эти пять тем исполняются в Новом Завете, прежде всего, исполняются в личности Иисуса Христа. Итак, как мы увидим, Иисус Христос становится кульминацией истории. Он тот, кто подхватывает эти темы и доводит их до реализации. Итак, ключом к осуществлению является личность Иисуса Христа. Однако в более широком смысле эти темы исполняются в его народе, церкви, в том смысле, что они включены во Христа, в том, что они принадлежат Христу, в том, что он является их представителем, если использовать более поздний язык Павла, и что Иисус является их представителем. Главе «И что они во Христе». Мы увидим, что в Новом Завете церковь, народ Божий, также участвует в этих обетованиях. В них также исполняются обетования, но прежде всего через исполнение во Христе. Итак, прежде всего, опять же, первое различие состоит в том, что эти обетования находят исполнение во Христе, а затем, в более широком смысле, они исполняются в его народе в силу того факта, что его народ принадлежит ему. Второе различие, которое необходимо сделать, находится в очень известном и популярном различии между тем фактом, что обетования, данные Израилю, уже, но еще не, и пророческим ожиданием грядущего Царства Божьего, нового творения и восстановления Божьего Царства. Люди, это ожидание в Новом Завете исполняется в два этапа. Прежде всего, оно открывается через Иисуса Христа и его народ, но это открытие является лишь предвкушением или авансовым платежом окончательного завершения. Когда в будущем я возьму на себя эти обещания в этой истории, мы найдем его завершение. Так что конец истории уже начался во Христе, но лишь частично. Царство Божие уже пришло. Когда вы посмотрите на Евангелие, особенно от Матфея, вы обнаружите, что Царство Божие уже присутствует в личности Иисуса Христа. Божье Царство мощно действует в личности, провозглашении и служении Христа и, как следствие, в его народе, но это всего лишь первоначальный взнос и присутствие Царства перед его окончательным завершением. Итак, я бы предложил, чтобы мы увидели эту историю, эти пять тем, на которых мы концентрируемся. Опять же, их могло бы быть больше, но я решил сосредоточиться на этих пяти основных темах истории. Эти темы, которые берут свое начало еще в творении, проходят через историю Израиля и затем обнаруживаются в пророческом ожидании завершения этой истории, реализуются на этих двух этапах. Они уже исполнены и открыты в личности Христа и его последователей, но еще до окончательного завершения и окончательного завершения этой истории в том, что мы называем вторым пришествием Христа. Поэтому остальная часть нашего обсуждения этих тем будет сосредоточена на этих различиях. Сегодня мы рассмотрим, как история и эти пять тем фокусируются и исполняются во Христе, а затем во всех остальных и его последователях, но остальная часть времени, которое мы проводим в Новом Завете, будет сосредоточена, прежде всего, на том, как остальные документы Нового Завета, помимо Евангелий, но и остальные документы Нового Завета, также свидетельствуют об этом исполнении во Христе и его последователях. Это было бы уже. А затем последний сегмент, который мы сделаем вместе, будет посвящен аспекту, который еще не реализован. Как эта история достигает своего завершения и кульминационного завершения в новом творении? И там мы сосредоточимся в первую очередь на 21 и 22 главах Откровения, где все эти пять тем объединяются в финале, в великом финале истории. Но в свете этого давайте сосредоточимся на Иисусе как на кульминации этой истории. И я хочу решить эту проблему, я собираюсь в первую очередь сосредоточиться на Евангелии от Матфея. Хотя при обсуждении этих тем я приведу и другие тексты, чтобы показать, что не только Матфей, но и другие Евангелия свидетельствуют об исполнении истории и этих тем в личности Христа. И тем самым я надеюсь продемонстрировать, что Евангелия либо явно зависят от этой истории, либо, по крайней мере, предполагают ее. И опять же, я не хочу предлагать, чтобы каждый последний стих Евангелия каким-то образом был включен в историю. Но опять же, в первую очередь Евангелия либо предполагают, либо явно зависят от этой истории, поскольку она сейчас достигает своей кульминации и исполнения в Иисусе Христе. Итак, Матфею. В главах с 1 по 4 Евангелия от Матфея мы начнем с рассмотрения всего лишь нескольких элементов глав с 1 по 4, чтобы увидеть, как на этом заканчивается эта история, конец истории. А затем коснитесь еще нескольких разделов помимо первых четырех глав Евангелия от Матфея. И снова приведите несколько текстов из других Евангелий, чтобы показать, что это относится не только к Матфею. Но главы с 1 по 4 Евангелия от Матфея. Первая глава Евангелия от Матфея начинается так, с повествования о родословной Иисуса Мессии, сына Давида, сына Авраама. Эти два титула, данные Иисусу, сыну Авраама и сыну Давида, сразу связывают историю Иисуса с историей Ветхого Завета. И мы рассмотрим эти два термина позже. Но титульный сын Давида, очевидно, связывает историю Иисуса с двух царств семь, заветом, заключенным с Давидом, а также с пророческим ожиданием прихода царя по линии Давида, который сядет на престол Давида. Упоминание о сыне Авраама связывает Иисуса с обещаниями, данными Аврааму о великом народе и о том, что все народы земли в конечном итоге будут благословлены. Теперь Матфей ясно сигнализирует о своем намерении продемонстрировать, что история Иисуса, история, которую он собирается рассказать об Иисусе, является кульминацией и продолжением истории, начатой в Ветхом Завете. Итак, среди других причин включения Матфея первым в Новый Завет, по крайней мере, его канонический порядок уместен, потому что сам Матфей с самого начала ясно заявляет о своем намерении связать историю Иисуса с историей Ветхого Завета. Теперь, начиная со второй главы Евангелия от Матфея, мы начнем видеть, где все эти нити сходятся воедино. И одно из того, что Матфей делает во второй главе, это изображает Иисуса. Другая часть истории является доминирующей темой в главе 2. Иисус будет изображен как освободитель или спаситель, который выведет свой народ Израиль из изгнания в новый исход. Итак, вы увидите тему исхода, которая восходит к тому, как Бог первым освободил свой народ, когда он начал осуществлять свою историю и свое намерение восстановить свое намерение в отношении человечества и творения. Теперь мы увидим, что тема исхода будет подхвачена. Опять же, как будто Матфей хочет сказать, что Иисус является продолжением ветхозаветной истории. То, что Бог задумал при творении сейчас, будет исполнена в личности Иисуса Христа, который придет спасти свой народ во время нового исхода. И когда мы начнем рассматривать некоторые детали, некоторые из пяти тем и историю более подробно, вы заметите связь с исходом. Итак, начнем с темы народа Божьего. И снова помните, эти темы невозможно разделить. Они неразрывно связаны друг с другом. Итак, говоря об одном, мы часто переступаем границы и переходим к другой теме. Но люди Божии. В главах 1:1-17 этой генеалогии интересно то, как Матфей структурирует эту генеалогию, чтобы упомянуть изгнанника не менее 4 раз. Так, например, в 1 главе, 11 стихе, он говорит в своем родословии, что приходит к Иосии, отцу Иехонии и братьев его, во время переселения в Вавилон, или изгнания в Вавилон. И затем стих 12, и после переселения в Вавилон, в следующем стихе он снова упоминает об этом. А затем стих 17, где он упоминает об этом дважды. Итак, всех поколений от Авраама до Давида 14 поколений. А от Давида до переселения в Вавилон 14 поколений. И от переселения в Вавилон. Итак, обратите внимание, сколько раз Матфей подчеркивает изгнание или переселение в Вавилон. Как будто говоря, что Иисус теперь является конечной целью изгнания. Иисус будет знать, что не удалось сделать Адаму и Еве, что привело к их изгнанию, что не удалось сделать народу Израиля, что привело к их изгнанию, теперь Иисус собирается совершить, окончательно и окончательно выведя свой народ из изгнания в новом исход, глава 2, и утверждение, и завершение своего намерения в отношении Израиля, и в конечном итоге, всего творения из 1 и 2 глав бытия. Теперь, прежде чем мы посмотрим, что делает Матфей с темой народа Божьего, о которой уже объявлено, Иисус намерение восстановить Израиль. Итак, мы должны прочитать главу 1, где упоминается изгнание, мы должны прочитать это, поскольку здесь происходит восстановление народа Божьего, ожидаемое в пророческом тексте. Мы рассмотрели все те тексты, которые предсказывают возвращение и восстановление народа Божьего. Итак, Иисус принесет это. Но есть одно интересное предваряющее замечание, в главах 3:9 и 10 мы получаем намек на то, что повлечет за собой это восстановление. Начиная со стиха 8, это Евангелие от Матфея 3:8-10. Иисус говорит: «Приносите плод, достойный покаяния». Не смейте говорить себе: «Нашим предком является Авраам». Интересно, что Матфей только что заявил, что Иисус – сын Авраама. Итак, часть вопроса заключается в том, кто принадлежит Аврааму. Кто такие дети Авраама? Кто участвует в обещаниях, данных Аврааму еще в бытии? Иисус говорит: «Не предполагайте». Он обращается к иудейским лидерам, фарисеям и саддукеям, и говорит им: «Не думайте, что мы имеем Авраама как нашего предка, что они и сделали физически. Ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Даже сейчас топор лежит у корня дерева. Итак, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Итак, что интересно, в самом начале служения Иисуса здесь есть намек на то, как Иисус восстановит народ Божий. И это повлечет за собой нечто большее, чем просто физическое происхождение. Иисус говорит: «Не думайте, что только потому, что вы можете проследить свою родословную до Авраама, это каким-то образом автоматически определяет вас как народ Божий. Что необходимо, говорит Иисус, так это покаяние и принесение плода царства, которое теперь собирается принести сам Иисус Христос». Итак, уже в начале служения Иисуса мы получаем намек на то, что народ Божий будет включать в себя больше, чем просто физически тех, кто принадлежит к Израилю. Фактически, еще до этого во 2 главе Евангелия от Матфея ожидается, что мудрецы, волхвы, придут и навестят Иисуса. Волхвы — это иностранные язычники, астрологи, пришедшие из чужих земель, чтобы навестить Иисуса, тогда как иудейские власти и лидеры даже не выходят через черный ход в Вифлеем, чтобы поклониться Иисусу при известии о прибытии обещанного царя Давида. Но вместо этого приходят язычники, поклоняются Иисусу и приносят плоды, достойные покаяния. Итак, уже Матфей начинает предвидеть, кто эти люди Божии и что значит быть народом Божьим, как Иисус восстанавливает народ Божий. Но есть еще один небольшой поворот, который имеет место у Матфея. Матфей также убежден, что в первую очередь история и судьба Израиля теперь исполняются и сосредоточены в личности Иисуса Христа. Матфей несколькими способами заставляет Иисуса репетировать и как бы повторять историю Израиля. Так, например, как мы уже предполагали во второй главе Евангелия от Матфея, Иисус репетирует и повторяет историю Израиля с точки зрения нового исхода. Обратите внимание, например, на стих 15. «Я вернусь и прочитаю 14. Это глава 2 от Матфея. Затем Иосиф, это снова история рождения Иисуса и его раннего детства в главах 1 и 2. А теперь стих 14. Тогда Иосиф встал, взял ребенка и матери его ночью, и пошли в Египет, и оставались там до смерти Ирода. Это должно было исполнить то, что было сказано Господом через пророка, из Египта, которого я призвал своим сыном. То есть, если вы вернетесь назад и посмотрите на этот текст, из Египта я призвал своего сына, произнесенный пророком Осией, это ясно относится к контексту Осии 11, это относится к Израилю. Это вообще не пророчество об Иисусе. Это явно историческое воспоминание об Израиле как о Сыне Божьем, находившемся в Египте. Итак, как же Матфей применяет это к Иисусу? Что ж, он понимает, что Иисус исполнил истинное намерение и истинную судьбу Израиля. Поэтому он репетирует, в каком-то смысле резюмируя их историю. Образец обращения Бога со своим народом Израилем, его сыном Израилем, теперь повторяется, когда Бог спасает и освобождает своего старшего сына, Иисуса Христа. Таким образом, Иисус рассматривается как истинный Израиль. История Иисуса пересекается с историей Израиля, демонстрируя, что Иисус, находящийся теперь в новом исходе, избавлен из Египта как Израиль, каким был Сын Божий. И сейчас Иисус открывает новый исход, чтобы восстановить и освободить свой народ. В дополнение к этому, перейдите к главе 3, а также к концу главы 3 и началу главы 4, в крещении Иисуса, которое рассказывается нам в конце главы 3 и главы 4, что важно в этом. Я хочу, чтобы вы заметили, что эта история и параллели с Израилем продолжаются. Таким образом, Иисус, как и Израиль, находится крещенным в реке Иордан, в реке, подобно тому, как Израиль был доставлен и крещен в Красном море, спасен и избавлен. В этот момент, спасаясь из Египта через Красное море, они вошли в пустыню, чтобы подвергнуться испытанию и искушению. Однако вы помните эту историю. Израиль, конечно, потерпел неудачу, в конечном итоге потерпел неудачу и был изгнан со своей земли. Итак, обратите внимание, что происходит в главе 4. Итак, в главе 3 Иисус крестится. Затем Иисус освобождается из Египта. В каком-то смысле он отправляется в Красное море во время своего крещения. Теперь его ведут в пустыню, как Израиля, для искушения. И что интересно, все ветхозаветные тексты о том, как Иисус искушается сатаной, все ветхозаветные тексты, которые Иисус использует в качестве ответа на искушение сатаны, все это тексты, взятые из Второзакония. Большинство из них — это тексты из Второзакония и относятся к Израилю. «Не искушай Господа Бога твоего». Это была ссылка на то, чего Израилю не следовало делать. Более того, вы не только находите параллели с народом Израиля, так что Иисус рассматривается как Израиль. Его вывели из Египта в пустыню, где он испытывается и искушается, как Израиль. Однако трудно не увидеть параллели с бытием и в повествовании о сотворении мира, где Иисус подобен Адаму и Еве, искушенному самим сатаной в пустыне. Он искушается в отношениях. Самое первое искушение в отношении к пище, как, в некотором смысле, как были Адам и Ева. Так что у вас есть вот эта интересная картинка, и ряд комментариев признали и связь с Израилем, и связь с Адамом и Евой. И я думаю, что это важно. Происходящее в некотором смысле повторяет обе истории. Он повторяет, перепросматривает и репетирует историю Израиля, но при этом также имеет отношение к более широкой истории творения. Итак, в Ветхом Завете развивается эта модель, которая теперь подхватывается и здесь. Как мы уже говорили, Адам и Ева созданы по образу Божьему, чтобы исполнить замысел Бога относительно творения. Они подвергаются искушению и не выдерживают испытания. Их сосылают в пустыню. Изгнан из земли, от лица Божия в пустыню. Затем Бог выбирает Израиль как свое средство для исполнения своего намерения в отношении человечества и творения. Они тоже будут приведены в землю благословения, где Бог обитает среди них. Они тоже подвергаются искушениям и испытаниям, и, подобно Адаму и Еве, терпят неудачу. И вот они изгнаны из Эдемского сада и из места Божьего благословения. Теперь приходит Иисус. Подобно Адаму и Еве и подобно Израилю, Иисус также отправляется в пустыню для испытания. И все же Иисус выдерживает испытание. Будучи истинным Израилем, Иисус не только повторяет историю Израиля, но и доводит ее до конца. Иисус — тот, кто исполняет судьбу Израиля и всего человечества. И помните, эта история в первую очередь повторяет историю Израиля, но, возможно, нам предстоит услышать отголоски творения, искушения в саду, а также из книги Бытия, чтобы Иисус исполнил предназначение и намерение Бога для Израиля, но также и для всего человечества. Это означает, что мы начинаем видеть, что Иисус начинает по-новому определять, что значит быть народом Божьим. Как народ Божий сможет восстановиться после пророческого ожидания? Что значит быть истинно Божьим народом? Повторяя историю Израиля, доводя ее до завершения, приводя народ Божий к его истинному предназначению, теперь членство в народе Божьем, принадлежность к народу Божьему, больше не определяется этнически или национально, а определяется исключительно в свете своего отношения к Иисусу Христу, который исполняет судьбу Израиля, который исполняет народ Божий. Итак, Иисус уже начинает в некотором смысле давать новое определение тому, что значит быть народом Божьим. Что ж, тот, кто репетирует, перепросматривает и воплощает в жизнь историю и судьбу Израиля, теперь является центром того, что значит быть народом Божьим. И поэтому истинное членство в народе Божьем, как Иисус сказал фарисеям, не предполагает, что вы являетесь предками Авраама, или вы утверждаете, что Авраам ваш предок, не думайте, что это вас пройдет. Но теперь все вращается вокруг отношений с Иисусом Христом и послушания Ему. Итак, Иисус явно намеревается восстановить народ Божий с пришествием Иисуса, с приходом Иисуса, пророческим ожиданием восстановления народа Божьего. Но кроме того, народ, который в конечном итоге исполнит судьбу всего человечества, начиная с бытия одного и двух, теперь реализуется в личности Иисуса Христа и, как следствие, тех, кто отвечает Ему верой и послушанием. Это подводит нас к следующей теме. Это тема, на которой я снова концентрируюсь. Я сосредоточусь на главах с 1 по 4, но теперь начну выходить за рамки этого. Тема королевской власти. В главе 1 мы уже видели, что Иисус был назначен Мессией Христа, сына Давидова. И, по сути, это только первый из множества случаев, когда Иисус упоминается как сын Давидов в Евангелии от Матфея. И у меня нет времени перечислять их все, но я даже замечу, как сам Иосиф назван сыном Давидовым в главе 1, стихе 20. В другом месте люди признают Иисуса сыном Давидова. Итак, это ключевой мотив описания Иисуса. И опять же, все это напоминает ожидание Ветхого Завета. Начиная с 2 главы 7 главы Завета, который Бог заключает с Давидом, о том, что на его престоле всегда будет кто-то сидеть, а затем переходя к пророческому ожиданию, что, когда Бог восстановит свой народ и приведет его на землю, это будет включать в себя восстановление престола Давида и царя по линии Давида, правящего ими. Итак, называя Иисуса сыном Давида, Матфей ясно напоминает всю эту историю. И мы сказали, что важность этого также заключается в том, что тема царствования Давида восходит, в конечном счете, к творению. Царь Давида должен был стать наместником Бога, способом установления правления Бога и, в конечном итоге, правления Бога, установленного во всем творении. Теперь Иисус, как сын Давидов, здесь, чтобы исполнить это ожидание. Более того, это можно увидеть в провозглашении Иисусом Царства Божьего. Все Евангелия, особенно синоптические Евангелия, согласны с тем, что основной и характерной чертой Царства Иисуса или проповеди является приход Царства Божьего. Царство Божье близко, что, опять же, является частью восстановления ожидания Всемирного Царства, которое придет через Божьего наместника, царя, который воссядет на престоле Давида. И поэтому теперь Иисус приносит это царство, это правление Бога над всем творением. Но опять же, в конечном счете, именно через это царство и через царя Давида Божье намерение для всего человечества, чтобы его слава, его суверенитет и правление распространились на все творения. Теперь это открывается через личность Иисуса Христа, сына Давидова, который приходит предложить это царство. Классический текст, демонстрирующий это глава 12 и стихи 27 и 28. И что здесь интересно, вы можете увидеть, что лежит в основе Божьего правления и установления Божьего царства. Иисус только что изгнал беса, и теперь фарисеи обвиняют его в изгнании их именем сатаны. Итак, вот что говорит Иисус, стих 27, «Если я изгоняю бесов с помощью Вельзевула, то кем изгоняют их ваши экзорцисты? Поэтому они будут вашими судьями. Но если я изгоняю бесов Духом Божиим, если не именем Вельзевула изгоняю бесов, но если Духом Божиим изгоняю бесов, то пришло к вам Царствие Божие». Другими словами, изгнание бесов является знаком того, что Вселенское Царство Божие теперь наступило во исполнение Бытия 1 и 2. То есть теперь устанавливается Божье правление, которое должно распространиться на все творения, узурпированные сатаной. То есть мир теперь является царством сатаны, а теперь то, что переворачивается, отбирается у сатаны и передается самому Богу. Итак, благодаря Иисусу Христу, победившему силы зла и вторгшемуся в царство, и царство сатаны, теперь царство Божье начинает устанавливаться через царя Давида во исполнение намерения Бога распространить его правление по всему творению. Опять же, другие Евангелия включают тему Давида о сыне Давида и царе Давиде, глава 1 и стих 31 Луки являются примером в самом начале Евангелия от Луки. Это обещание, данное Мэри, когда Мэри узнает, что собирается быть со своим сыном. Там сказано, он будет велик, сын ее будет велик, и наречится сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол отца его Давида. Таким образом, в Евангелии от Луки также присутствует сильная тема обетования сына Давида или Давида. Итак, тема царства очень важна и, как мы снова увидели, связана с ветхозаветной историей Израиля и пророческим ожиданием царя Давида. Но царь Давида должен был стать наместником Бога и средством, с помощью которого в конечном итоге будет установлено всемирное царство Божие во исполнение Божьего намерения в Бытие 1 и 2. Поскольку мы немного отошли от Матфея 1 и 4, позвольте я смотрю на некоторые другие темы. Прежде всего, позвольте мне на мгновение вернуться к теме народа Божьего. Два других ясных указания в Евангелиях демонстрируют, что Иисус восстанавливает народ Божий во исполнение истории Ветхого Завета. Один из них — Иисус, выбирающий 12 учеников. Тот факт, что Он выбрал 12, не потому, что это идеальная малая группа, или Иисус был в малых группах, но число 12 было отражением 12 колен Израилевых. Итак, выбрав 12 апостолов, Иисус утверждает народ Божий. Он восстанавливает Израиль. Он восстанавливает народ Божий во исполнение пророческих ожиданий. Интересно, что у Матфея мы видим, что Иисус использует слово «церковь». Матфей описывает Иисуса или объясняет, что Иисус имел в виду, что Иисус основал свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Слово «церковь» необходимо освободить от всего того, что мы можем прочитать в нем о наших современных структурах со старейшинами и диаконами, обо всем, что мы делаем в наших церквях, поклоняемся, и те дней, и т.п. Но слово «церковь», которое мы переводим, на самом деле «церковь» — это слово, которое использовалось в Септуагинте, греческой версии Ветхого Завета для описания народа Израиля, собрание или собрание народа Израиля. Итак, теперь Иисус говорит, «Я пришел построить свою церковь». Основываясь на 12 апостолах, Иисус сейчас воссоздает и восстанавливает истинный народ Божий во исполнение пророческих ожиданий восстановления Ветхого Завета. Но давайте перейдем к другим темам. Кроме того, мы вернемся к этому позже, особенно когда доберемся до других разделов Нового Завета. А как же тема Завета, которая неразрывно связана с темой народа? Если Бог восстановил свой народ, и если Иисус как сын Давида правит им, теперь они должны находиться в отношениях Завета. Бог, должно быть, восстановил с ними свой Новый Завет, что особенно восходит к Иезекииля 36 и 37, где тема правления Давида тесно связана с темой Нового Завета и восстановления Завета Бога с его народом. Мы обнаружили, что именно это и происходит. Самое ясное указание на то, что Иисус заключил Новый Завет со своим народом, можно найти в 22 главе Евангелия от Луки. Иисус говорит в стихе 20, что Он сделал то же самое с чашей после вечери, говоря: «Эта чаша, излитая за вас, есть Новый Завет в моей крови». Таким образом, очевидно, что евангельские упоминания о смерти Иисуса связаны с тем, что Иисус рассматривается как инаугурация, а его смерть рассматривается как инаугурация Нового Завета. Хотя мы читаем у Иезекииля и Иеремии, что Бог совершит полное прощение грехов, Он уничтожит грех и устранит нечистоту, Он даст им новое сердце и способность реагировать в послушании как часть этих заветных отношений. И так ясно видно, что Иисус открывает этот Новый Завет с новыми людьми, которые Он теперь восстанавливает, которые основаны на 12 апостолах и снова сосредоточены вокруг Иисуса Христа и ответа человека на Христа. Тема храма. Мы говорили, что еще в Бытие 1 и 2 Эдемский сад рассматривался как священное место, как святилище, как храм. И даже тогдашнее описание скинии и храма, когда Израиль блуждал по пустыне, а затем поселился на земле и построил более прочную структуру храма, имело всевозможные резонансы с Эдемским садом. Итак, я предположил, что скиния и храм должны были стать миниатюрным Эдемским садом, местом, где обитал Бог и где его присутствие покоилось со своим народом. Теперь тема храма, как и следовало ожидать, также подхватывается и в Евангелиях. Если Иисус пришел, чтобы восстановить людей, и теперь как царь Давида, чтобы править ими и установил с ними отношения завета, то из этого, по-видимому, следует, что храм будет восстановлен, как и ожидали ветхозаветные пророки. Божье присутствие теперь покоится с его народом. И опять же, это именно то, что мы обнаруживаем. Мы обнаруживаем это уже в каком-то смысле у Матфея, и что интригующе, вся книга Матфея ограничена в начале и в конце. Опять же, Матфей, который уже в первых нескольких главах описал восстановление народа Божьего. Самого Иисуса следует рассматривать как истинного Израиля, того, кто исполняет судьбу Израиля. Мы видим, что Иисуса описывают как мессианского царя, правящего ими. Но и в контексте этого, в самом начале и конце Евангелия от Матфея, мы находим эту ноту присутствия Бога со своим народом через личность Иисуса Христа. Так, например, глава 1 Матфея является наиболее знакомым и известным из этих двух текстов, но в главе 1 и стихе 23 Матфея, когда ангел говорит Иосифу и Марии, как им назвать ребенка, в стихе 21 говорится: «Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, ибо он спасет свой народ от грехов их». Я понимаю это, опять же, в контексте, в первую очередь Иисус восстанавливает Израиль, спасая его от грехов. И все это произошло для исполнения сказанного Господом. «Вот, дева зачнет и родит сына, и назовут его Иммануилом, что означает «С нами Бог». Итак, теперь у вас есть убедительное указание на присутствие Бога со своим народом в лице Иисуса Христа. Тем не менее, когда вы дойдете до самого конца Евангелия, в так называемом тексте Великого Поручения, который мы кратко рассмотрим еще раз, окажется, что оно заканчивается словами Иисуса: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Итак, идите и подготавливайте все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелеваю вам. И помни, я с тобой всегда до скончания веков. Итак, книга Матфея ограничена этой нотой присутствия Бога, присутствия его храмовой скинии с его народом в личности Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 4 Евангелие, еще более ясно. В самом начале главы 1 Евангелия от Иоанна мы читаем об Иисусе, текст, который мы обычно цитируем или упоминаем на Рождество, но иногда не задумываемся, что это влечет за собой. Стих 14 и слово, которое явно относится к Иисусу, слово стало плотью и жило или обитало среди нас, и мы видели или видели его славу. Я хочу сосредоточиться на этих двух словах «жил» или «жил» и «слава». Некоторые люди признают, что идея проживания заключается в том, чтобы поставить скинию или поставить палатку, но идея не в том, что Иисус приходит, чтобы временно поселиться со своим народом или поставить палатку на некоторое время. Эти два слова гораздо более глубокие. Оба слова используются в Ветхом Завете в отношении присутствия Бога в его скинии или в его храме. Фактически, в 43 главе Иезекииля и в первых нескольких стихах, с 1 по 7, эти два слова, слава и глагол обитать, оба встречаются в отношении Бога, принимающего свое присутствие в эсхатологическом храме, который видит Иезекииль. Мы просмотрели этот текст и предположили, что первые две главы Иезекииля, или 40, 41 и 42, первые три главы описывают визионерское путешествие Иезекииля по эсхатологическому храму, который был восстановлен, когда Израиль будет восстановлен, и над ним будет царствовать Давидов царь. Отношение Нового Завета, но затем в главе 3 рассказывается, как Божье присутствие наконец наполняет этот храм. Итак, в 43 главе Иезекииля мы находим, что Божья слава, несколько раз говорится, что Божья слава вошла в храм. Но также говорится, что она пришла, чтобы поселиться или жить там, аналогичная форма глагола, которую мы видим, что Иоанн использует сейчас в главе. 1:1-14 стихов Евангелия от Иоанна. Вот что имеет в виду Иоанн, когда говорит, что слово стало плотью и жило среди нас, через Иисуса Христа присутствие Божьей храмовой скинии теперь было с людьми. Эсхатологическое присутствие Бога, которое должно было наполнить храм у Иезекииля и других ветхозаветных пророков, теперь сосредоточилось в личности Иисуса Христа. Так что храмовая тема явно присутствует. Итак, у нас снова есть Иисус, который приходит сейчас, чтобы восстановить свой народ, привести свой народ, призвать его к отношениям с ним. Иисус Христос, который сам репетирует судьбу Израиля, теперь приходит, чтобы восстановить свой народ, установить Новый Завет как сын Давида, чтобы править им во исполнение намерения Бога, установить свое всемирное правление. И теперь также с восстановленным храмом, то есть присутствием Божьим, которое теперь приходит, чтобы покоиться с людьми и пребывать с ними через личность Иисуса Христа, через которого теперь обитает и обитает Божья слава. Последняя тема, которую я хочу рассмотреть, это тема земли и творения. Это немного сложнее, потому что здесь не так уж много сказано. Как и в случае с народом Божьим, как и в случае с темой царя Давида и темой Мессии, вы не найдете явных упоминаний о земле. Но опять же, я хотел бы предложить вам, что как часть этой сложной истории, все эти другие элементы предполагают, что восстановление народа Божьего на этой земле также происходит. Если Израиль восстановлен, и если царь по линии Давида теперь правит ими и принесет с собой весомое всемирное царство, и если Бог установил Новый Завет, и если его присутствие в храме теперь восстановлено, тогда земля должна присутствовать также. Но как? Ну, по крайней мере, я думаю, что в Евангелиях просто есть некоторые намеки, которые, я думаю, мы увидим более подробно объясненными в других частях Нового Завета. Но я бы сказал, что уже в Евангелиях мы начинаем видеть, что обетование земли в конечном итоге исполняется в личности Иисуса Христа, в царстве и спасении, которое Он сейчас, искупление, которое Он сейчас приносит людям. Несколько интересных текстов, которые меня заинтриговали. Прежде всего, 15 глава Иоанна и первые 17 стихов. Я не хочу тратить много времени на этот текст, а просто упомяну связь с землей. И я зависим от Гэри Берджа, профессора Нового Завета в Уитон-колледже, в некоторых его наблюдениях по поводу 15 главы Евангелия от Иоанна. Но в 15 главе Евангелия от Иоанна для сравнения отношений народа Божьего с Иисусом Христом используются образы виноградной лозы и ветвей. Это имеет отношение даже к теме народа Божьего. Лоза, которая в Ветхом Завете использовалась для обозначения Израиля, теперь Иисус применяет ее к себе. Он – истинная лоза, подобная той, которую мы видели у Матфея. Иисус исполняет намерения и судьбу народа Израиля. Но теперь Иисус – это лоза. И что интересно, обратите внимание на слова в 15 главе Евангелия от Иоанна, призывающие людей пребывать в нем, и на упоминание о приношении плода. Итак, Иисус начинает со слов «Я – истинная лоза» Иоанна 15, начиная со стиха 1. «Я – истинная лоза, и Отец мой – виноградарь. Он удаляет во мне каждую ветвь, не приносящую плода. Каждую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она приносила больше плода. Вы уже очищены словом, которое я сказал вам. Прибудь или оставайся во мне, как я пребываю в тебе». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я хочу подчеркнуть два мотива в этом разделе, и один из них – язык пребывания. Вероятно, снова, предлагая идею пребывания или жизни на земле, пребывания на земле. Но что делает это еще более важным, так это тема плодотворности. Мы видели, как, особенно ветхозаветные пророки, описывали время, когда Израиль вернется и будет восстановлен на своей земле. Это будет время расцвета и плодотворения, когда Израиль будет восстановлен на своей земле. Подобно тому, как первое творение в Эдемском саду изобиловало плодотворностью. Итак, говоря о людях, производящих плодородие, я думаю, Иоанн отчасти вызывает образ творения и возвращения в землю из пророческого ожидания. Итак, пребывая во Христе и производя плодородие творения на земле, я думаю, что это способ Иоанна показать, что окончательное обещание земли сейчас исполнено. Благословение и присутствие Бога, которые были связаны с этой землей, теперь в конечном итоге исполняются в личности Иисуса Христа. Пребывая в нем, мы производим плодородие земли. Более того, интересно учение Иисуса о том, что люди теперь входят не в землю, а в Царство Божие или Царство Небесное. Позже, когда мы рассмотрим остальную часть Нового Завета в последующих лекциях, я собираюсь доказать, что функция земли в первую очередь символизирует то, что сейчас исполняется в Иисусе Христе. Земля и благословение земли символизируют благословение, которые авторы Нового Завета теперь считают предложенными и исполненными в личности Иисуса Христа, которые, однако, в конечном итоге находят свое исполнение в новом творении. Таким образом, Новый Завет не лишает обетования земли полностью материальности. Просто в конечном итоге оно находит исполнение обетования земли, прежде всего, в Иисусе Христе, вступление в Царство и принесение плода Царства, но затем, в конечном счете, в новом творении, которым и заканчивается книга Откровения, но мы забегаем вперед. Несколько других указаний больше относились к новому творению. Смерть и воскресение Иисуса, вероятно, следует рассматривать как открытие нового творения, особенно воскресение Иисуса. Помните один из текстов, который мы рассматривали в Иезекииле 37, «Долина сухих костей», где возвращение Израиля на землю в отношениях Завета, восстановление на своей земле с царем и линией Давида, правящей над ними, символизировалось как дарование жизни мертвое тело, сухие кости, которые оживают, и Бог вдыхает в них жизнь. Это частично обеспечивает основу для воскресения Иисуса. Итак, снова это воскресение Иисуса. Его смерть и воскресение положили начало новому творению. Именно в самом Иисусе Христе обетования земли находят свое окончательное исполнение. Тот факт, что Иисус исцелял и воскрешал мертвых во всех Евангелиях, я думаю, связан с новыми текстами о творении, такими как Исаия 65 и другими текстами, в которых будет покончено со смертью, смертью, которая вошла в первое творение из-за греха, теперь оно не будет характеризовать новое творение. Таким образом, исцеление и даже другие чудеса, даже чудеса природы, но особенно исцеление и даже те времена, когда Иисус воскрешает мертвых, следует рассматривать как начало жизни нового творения, которое открывает сама смерть и воскресение Иисуса. Итак, по моему мнению, я думаю, что в уже части исполнения мы видим обещание возвращения Израиля на землю, обещание земли и благословение земли, которые в конечном итоге сосредотачиваются в такой книге, как Исаия в Новое Творение. Мы находим это уже исполненным в Иисусе Христе. Это значит оставаться во Христе, это значит производить плодотворность, плод нового творения во Христе через послушание. Именно через смерть и воскресение Иисуса жизнь нового творения, благословение земли теперь открывается в личности Иисуса Христа. Но опять же, все это все еще указывает и ожидает окончательного исполнения, которое произойдет в новом творении такой книги, как Откровение в главах 21 и 22, о чем мы поговорим позже. Возвращаясь к Матфею, история Матфея, по понятным причинам, заканчивается так называемым великим поручением в самом конце Евангелия от Матфея и 8 главы. Я уже читал это, но позвольте мне быстро прочитать еще раз. Глава 28 Евангелия от Матфея, где Иисус говорит: «Иисус пришел и сказал им: ученики его, отдана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их, то есть все народы, соблюдать все, что я повелел вам». Другими словами, происходит следующее: если то, что мы видели в предыдущих частях Евангелия от Матфея, верно, если Иисус теперь восстановил Израиль, если Он теперь царь Давида, правящий ими, если Он теперь вернул их обратно на землю, открыл новое творение, дал им благословение земли, если Он вступил в отношения Нового Завета, если присутствие Божьего храма осуществляется через Христа, теперь покоится с Его народом, тогда могут течь благословения, искупления и спасения на всю землю. Вот почему Матфей заканчивает тем, что, по моему мнению, является исполнением первоначального замысла Бога для человечества, чтобы благословение спасения, Его слава и Его правление наполнили всю землю. Итак, теперь, когда Израиль восстановлен и Бог восстановил свой народ, теперь благословения спасения могут течь во все концы земли. Итак, Матфей заканчивает словами: «Итак, идите, научите все народы». Фактически, обратите внимание, что мне было дано упоминание о всей власти на небе и на земле. Эти слова восходят к 7 главе Даниила. И снова Иисус вошел в свое универсальное правление над всем творением. И поэтому теперь благословение спасения, во исполнение намерения Божьего для бытия 1 и 2, для человечества и для всей земли, теперь благословение спасения могут выйти на всю землю. Итак, мы видим все основные темы повествования, начало и творение, темы народа Божия, завета, нового завета, возвращения в землю и творение, темы храма Божия и правления его народом. Тема царствования, все они теперь реализуются и достигают кульминации в личности Иисуса Христа. И более того, сейчас восстанавливается Израиль, сейчас рассматривается история Израиля, теперь также разрешается история всего творения, начиная с первой и второй глав Бытия. Теперь вопрос в том, находим ли мы продолжение этой истории в остальной части Нового Завета, в Деяниях, в посланиях Павла и в некоторых других посланиях. Как эти пять основных тем, как эта история продолжает исполняться и развиваться в остальной части Нового Завета с точки зрения исполнения во Христе и Его народе, принадлежащем Ему? В следующий раз, когда мы встретимся вместе, мы поговорим о том, как в остальной части Нового Завета эта история продолжает развиваться и исполняться.